Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Генерал Костенецкий был не просто героем войны 12-го года, он был героем былинным, персонажем саги, богатырем и берсерком. Оказалось, что такие люди, размахивавшие почти что боевым молотом, круша все вокруг, нужны и во времена расчетливых стратегов и артиллерии. Костенецкий славился своей недюжиной силой еще в кадетском корпусе. Как это часто бывает, сила сочеталась в нем с добродушием. После корпуса он отправился в полевую артиллерию и участвовал в штурме Очакова. Тогда он и совершил свой первый подвиг. Уже потом к невероятной удали Костенецкого привыкли, но в то время о нем только начинали слагать легенды. Молодой офицер стоял со своим небольшим отрядом на берегу речки. С противоположного берега турки вели прицельный огонь, и тогда великан Костенецкий обнажил саблю и бросился вброд прямо на врага. Неприятель пришел в замешательство, внезапная атака, хоть и не принесшая результата, позволила смельчакам уйти живыми. Он повоевал в Крыму, покорял крепость Бендеры, затем был переведен в гвардию. В 99-м году он уже командир гвардейской конно-артиллерийской роты. Костенецкий уже стал знаменитостью. Сам цесаревич Константин Павлович выписал для офицера, которого называл Василий Великий, гигантскую саблю из оружейной палаты. И без дела эта сабля не лежала. При Аустерлице Костенецкий, как вспоминали участники сражения, несся впереди, размахивая своим страшным оружием, и опрокинул конный полк французов. Но куда сложнее его роте было отходить. Артиллеристы защищались сначала картечью, потом палашами и даже банниками. Сам же Костенецкий бился рядом со своими солдатами и горевал, что ему не удалось своими руками вытащить из грязи два застрявших орудия. За это он получил Георгиевский крест. При Фридланде Костенецкий остановил с одной единственной ротой продвижение французов на правом фланге и, наконец, стал генералом. Но его самый примечательный подвиг был впереди. С началом войны 12-го года Костенецкий возглавил артиллерию пехотного корпуса Докторова, сражался под Смоленском. Затем наступило время Бородинской битвы. Начальник артиллерии, молодой генерал Кутайсов, погиб, и Костенецкому пришлось занять его место. Он выдержал испытание достойно, благоразумием, распоряжением артиллерии делал неприятелю большой вред. Но вред делал не только этим. На курганную высоту в разгар боя прорвались польские уланы. Артиллеристы были готовы отступить, уланы рубили их одного за другим. И тогда генерал Костенецкий взял орудийный банник и, как древний герой, начал крушить одного всадника за другим. Его солдаты последовали примеру генерала и отбили первый натиск. Потом император, по легенде, спрашивал Костенецкого: «Как мне вас вознаградить?» Тот отвечал: «Ваше Величество, прикажите сделать банники железными вместо деревянных». На что Александр ответил: «Банники мы сделать можем, но только откуда взять Костенецких, чтобы владели ими?» После сражения генерал уже официально возглавляет артиллерию всей русской армии. В быту он полностью соответствовал своему образу сверхчеловека. Спал на деревянной скамье, обливался по утрам, подобно Суворову, ледяной водой и обтирался снегом. Ломал наспор одной рукой подковы, один мог поднять пушку. При всей возможной удали ему сопутствовало еще и везение. Ни одного серьезного ранения он не получил. В заграничном походе он продолжал отличаться. При Дрездене, Кульме, Лейпциге был награжден за взятие Парижа. Как это бывает с героями, погиб он не в бою. Он стал жертвой эпидемии холеры в 1831 году.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Маршал Мармон стал самым ненавидимым и презираемым из всех военачальников Наполеона. Нельзя сказать, что это так уж справедливо, но это, в общем-то, целиком и полностью вина самого Мармона. Самый давний друг Наполеона, Мармон познакомился с ним еще когда того звали не император Франции и король Италии, а попросту гражданин Буонапарте. С Наполеоном они служили в соседних гарнизонах на юге страны, и два артиллериста быстро подружились. С тех пор они были почти неразлучны. Мармон участвует в осаде Тулона, следует за Бонапартом в Париж, остается без денег и каких-либо надежд, когда Наполеона сажают в тюрьму за неуместное знакомство с семейством Робеспьеров. Но Мармон оказался прав. Власть переменилась, удача теперь сопутствует Бонапарту, и вскоре Наполеон возглавляет итальянскую армию и берет Мармона в адъютанты. Италия, Египет, Маренго. Мармон идет к славе бок о бок с Наполеоном. Он становится бригадным генералом, потом главным инспектором артиллерии. Но тут произошел сбой. Наполеон возлагает на себя императорскую корону, а своих самых славных солдат производят в маршалы, но не мормона. Вполне возможно, что генерал затаил обиду именно тогда. Впрочем, он был не слишком выдающимся полководцем, а Аустерлиц ему не принес славы. В прусской кампании обошлись без него. Вместо Эйлау и Фридланда мормон покорял Штирию и Далмацию. И не то чтобы очень успешно, как мы прекрасно помним из песен западных славян. И французы ненавидят с той поры наш вольный край. И краснеют, коль завидят, шапку нашу невзначай. Мормон, тем не менее, черногорцев покорил и получил титул герцога Рагузского. Но этого по-прежнему было мало. Ну как же, какие-то выскочки вроде Бессьера уже 5 лет как маршалы, а ему, соратнику Буонапарте, ничего не досталось. Но совсем скоро мормона призывают для того, чтобы дать решительный бой австрийцам. В битве при Цнайме он приложил руку к разгрому эрцгерцога Карла и, наконец-то, получил маршальский жезл. В 1811-м Наполеон, пытаясь удержать Испанию и Португалию, посылает туда мормона. Тот быстро осваивается, заводит себе роскошный двор в отсутствие внятных успехов и, наконец, в 12-м году, пока Наполеон с великой армией идут к Москве, принимает сражение при Саламанке. Мормон тяжело ранен, что не мешает ему в следующем году сражаться в Германии, а затем уже во Франции. И тут приходит час рокового выбора. Армия теряет силы, союзники уже под Парижем. Брат императора Жозеф поручает мормону подписать капитуляцию столицы. Это первая, но не последняя черная страница. Но затем именно мормон первым переходит на сторону бурбонов, а вместе с ним и его солдаты. Этого ему Наполеон никогда не простил и до последнего называл Иудой. Маршал Мормон заслужил презрение императора и всей армии. Но это еще не все. До 1830 года его называли Мормон Иуда. После еще и Мормон Палач, когда маршал сначала упустил ситуацию из-под контроля, а потом залил весь Париж кровью. Умер он за границей, всеми презираемый, но не забытый. Он один был назначен предателем, хотя не единственный отвернулся от императора. Не единственный, но первый.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.